Один знакомый рассказывал мне, как однажды, будучи в Египте, неподалеку от Каира, он побывал в мастерской, где ткут гобелены. Ему показали цеха, где фрагменты гобеленов соединяют в единое целое. Его заворожило зрелище того, как тысячи цветных нитей, переплетаясь, образуют сложные узоры. Их красота, воплотившись в гобелене, словно бы оживала. На такой гобелен в чем-то похожа книга Откровения. Каждое из ее пророчеств переплетается со множеством других пророчеств Писания. И смысл этой книги становится яснее, когда мы воспринимаем ее как единое целое и видим всю картину, которую Откровение рисует для нас. Это второй урок из нашей серии, и мы назвали его «Структура и содержание книги Откровения». В ходе урока мы рассмотрим ее литературную композицию и то, как разные ее части соединяются, образуя единое целое. Разговор о структуре и содержании Откровения мы начнем с краткого определения цели, которую ставил перед собой автор. Затем исследуем композицию книги. И, наконец, определим общие принципы ее применения в современных условиях. Итак, начнем с цели написания книги Откровения. Цель эта была едва ли не такой же сложной, как и сама книга Откровения, и охватить ее во всех деталях невозможно. Но кратко мы определим ее следующим образом. Иоанн написал книгу Откровения, чтобы ободрить христиан и мотивировать их, несмотря на переносимые ими страдания, хранить веру до возвращения Христа. Как мы отметили на первом уроке, первые читатели Иоанна, гонимые за веру, подвергались искушениям отречься от нее. И апостол пишет к церквам в Ефесе, Смирне, Пергаме, Фиатире, Сардисе, Филадельфии и Лаодикии и во всем мире, что Иисус знает об их страданиях и не оставит их. Книга утверждает, что будущее в руках Христа и что Он вознаградит верных. Как Божий пророк, Иоанн передает церквам в Малой Азии и два дополнительных послания от Иисуса. Во-первых, это предложение благословений всем, кто хранит верность Иисусу. Во-вторых, это предостережение о проклятии всем, кто предает свою веру. Мы рассмотрим оба послания и начнем с предложения благословений. Вот слова ободрения, с которыми Иоанн обращается к церкви в Смирне, глава 2, стихи 9 и 10. «Знаю твои дела, и скорбь нищету. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Заметим, Иисус не обещает христианам защиты от любых гонений. Напротив, сказано, что многое надобно будет претерпеть. В то же время Господь уверяет их, что если люди останутся верны Ему, Он даст им венец жизни. Их страдания и возможная смерть приходящи, благословения же Господни пребудут вовек. Эти слова ободрения были очень важны для первых читателей Иоанна, так как готовили их к восприятию видений, описанных дальше. В них верующие могли видеть благословения, которые их ожидают при втором пришествии Христа. Так, в главе 20, стих 4, говорится о царствовании со Христом. Благословения, уготованные тем, кто устоит в вере, описаны и в главе 21, стихи 3 и 4. «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Картина будущего, когда стойкость верующих будет вознаграждена, побуждала читателей хранить верность Богу.
В книге Откровения важное место занимает обещание благословения, которое дано народу Божьему. Например, во 2-3 главах это обетование тем, кто выстоит, делая правду, и они повторяются в конце книги. И это напоминает нам, что цель Божьих обетований – ободрить нас, Его народ, во время испытаний и преследований, призвать оставаться верными Иисусу и полагаться на Него, и также воодушевить к тому, чтобы строго держаться образа жизни тех, кто называется именем Господа, и оставаться Его святым народом.
В книге Откровения мы неоднократно встречаем предложение благословений. Они представляются неотъемлемым элементом апокалиптического характера книги. Они обращены к людям, которые страдают, которыми пренебрегают, позиция которых не согласуется с позицией государства и которых отвергает культура. Кажется, что все против них. Однако, если бы мы отодвинули завесу, мы увидели бы истинную картину, если мы будем крепко держаться Слова Божьего и свидетельства Иисуса, мы обретем Божье благословение.
Кроме предложения благословений верным, Иоанн достигает своей цели и предупреждая о проклятиях тех, кто не верен Христу. Вот, например, предупреждение, которое Иисус обращает к церкви в Лаодикии, глава 3, стих 16. «Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Эти слова побуждали читателей раскаяться в своих грехах и послушаться Иисуса. Угроза быть извергнутыми из уст Иисуса, говоря проще, выплюнутыми, наглядно рисовала перед упорствующими во грехе картину проклятия Богом. Такие предостережения учили читателей Откровения распознавать связь видений с Божьими проклятиями. Иоанн напоминает о проклятиях, чтобы побудить верующих, и мнимых, и истинных, покаяться в своих грехах. Так, видения Иоанна описывают наказание, постигающее тех, кто поклоняется зверю. Эти идолопоклонники раздавлены в точиле Божьего гнева, глава 14, мучимы страшными болезнями и язвами, глава 16, и брошены в озеро огненное, горящее серою, главы с 19 по 21. Эти видения были реальным предостережением лжеверующим в церквах Малой Азии, а истинно верующих они побуждали избегать всего того, что навлекает Божий суд.
Предупреждения о суде и наказании имеют в книге Откровений две цели. Во-первых, они напоминают верующим, которые стойко выдерживают испытания, что отсрочка воздаяния не означает его отмену, что грядет день, когда те, кто причинил им огорчение и скорби, кто их убивал, предстанут перед судом. Во-вторых, есть церкви, как и в первом веке, искушаемые прелестями окружающей культуры. Вавилонская блудница в данном Иоанну видении, Откровение, глава 17, облечена в красивые одежды и в определенном смысле очень привлекательна. Сказано, что она упоена кровью святых, из чего мы видим, что ее притягательность основана на жестокости. Однако же она способна искушать нас. И во второй, третьей главах мы видим, что некоторые церкви из тех, к кому обращался Иоанн, поддались давлению общей культуры. И это служит серьезным предостережением верующим не дать ввести себя в заблуждение мирскими ценностями и удовольствиями.
Идея книги Откровения состоит в том, что мир — это арена, на которой происходит духовная битва. И наши действия в контексте этой битвы имеют значение. У Бога есть замысел о нашем мире, и нашу жизнь нужно согласовывать с Божьим замыслом. Те же, кто этому замыслу противостоят, поплатятся за это, их ждет Божий суд. На нас, верующих, лежит ответственность за то, чтобы оставаться верными. И в книге Откровения повторяется многократно «Бодрствуйте, храните Слово Мое, соблюдайте дела Мои». Победа за Богом. Бог есть Господь, даже если происходящее временами может представляться нам иначе. И то, что Бог осудит зло и вознаградит добро, побуждает нас откликнуться верностью Его Слову, Его имени и Его замыслу.
Бесспорно, не все в книге Откровения легко понять. Но ее главные идеи ясны. Целью Иоанна было побудить читателей в страданиях сохранять веру во Христа. Предложение Божьих благословений воодушевляло на то, чтобы оставаться верными Христу и творить добро. А предостережение о Божьем проклятии побуждало к покаянию. Так каждый образ, символ и событие в книге Откровения призван поддержать в читателе веру. И если помнить об этом, то смысл Откровения и его значение для ранних христиан, как и для сегодняшних читателей, станут нам понятны. Теперь, определив цель написания книги Откровения, мы можем поговорить о ее деталях и композиции. Книга Откровения начинается с краткого вступления, глава 1, стихи с 1 по 8. Далее ее основная часть складывается из четырех видений. Видение Христа с главы 1, стих 9 по главу 3, стих 22. Видение грядущих событий с главы 4, стих 1 по главу 16, стих 21. Видение суда над великой блудницей с главы 17, стих 1 по главу 21, стих 8. И видение невесты Агнца с главы 21, стих 9 по главу 22, стих 5. После этой основной части книга заканчивается заключением, глава 22, стихи с 6 по 21. Все четыре видения предваряются словами, что Иоанн был в духе. Этими словами апостол неизменно отмечает начало нового раздела в основной части своей книги.
Когда мы четыре раза встречаем в книге Откровения слова, что Иоанн был в духе, самое очевидное истолкование состоит в том, что каждый раз, когда они используются, это указывает на поворотный момент в повествовании. И я думаю, это дает нам основание подразделить книгу на такие основные части. Вначале это Иисус и послание, в середине престол и суд, и в конце блудница и затем царь и невеста. И эти разделы фактически и составляют всю книгу Откровения.
Глава 1, стих 10. «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный». Глава 4, стих 2. «И тот час я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий». Глава 17, стих 3. «Один из семи ангелов повел меня в духе в пустыню». И глава 21, стих 10. «Вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога».
Формулировка «в духе» обозначает какое-то состояние, в котором был приведен Иоанн, как пророк, когда он должен был принять эти полные символов видения. И здесь мы видим общность с ветхозаветным пророчеством Иезекииля, на котором были рука Господня и Дух. И ему было дано увидеть то, что он иначе не мог бы видеть. И здесь мы не имеем полной ясности. Наверное, происходящее не понимали до конца и сами пророки. Во 2 Коринфянам 12 Павел говорит о человеке, который был восхищен до третьего неба. В теле ли, в не тело ли, он сказать не мог. Но понимали они это или не понимали, ясно, что Бог приводил человека в состояние, когда он мог получить откровение особым, сверхъестественным образом. И затем передавал полученное слово нам, записанному в Библии, так как Дух давал ему описать его видение и опыт.
Мы рассмотрим все части книги Откровения, начиная с вступления, глава 1, стихи с 1 по 8. Вступление открывается прологом, глава 1, стихи с 1 по 3, где указывается на богодухновенность книги. Она исходит от Бога Отца, была дана Иисусу Христу и возвещена Иоанну через ангела. Иоанн же, как пророк Христа, уполномочен передать послание Иисуса его церквам. В стихах 4 и 5 содержится приветствие, в котором Иоанн называет себя и тех, к кому он обращается. Он пишет, в частности, семи церквам в римской провинции Асии, западное побережье Малой Азии. Иоанн также приветствует читателей от Бога Отца, которого описывает как того, который есть и был и грядет, от Святого Духа, чью полноту и совершенство символизируют семь духов, находящихся перед престолом. И от Иисуса Христа, которого Иоанн называет свидетелем верным, первенцем из мертвых и владыкой царей земных. В стихах с 5 по 8 Иоанн возносит хвалу Богу, упоминая о том, что касается читателей. Он прославляет Божье всевластие, будучи убежден, что Бог творит историю по своему замыслу. Он восхваляет Бога за спасение во Христе, ибо основой всякого нашего упования являются жизнь, смерть, воскресение и вознесение Иисуса. И, наконец, он славит Бога за обетование грядущего пришествия Христа, великого события, когда исполнится все замысленное и обещанное Богом.
Окончательное искупление, которое мы обретем в Иисусе, настолько прекрасно и славно, что в ответ на то, что Бог уже сделал, и что обещает сделать для нас в Иисусе Христе, мы не можем не откликнуться всем своим существом. И я думаю, именно это подразумевает Иоанн в своем первом послании, глава 3, 2. Когда он пишет: «Мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему». И поэтому для всякого, кто имеет это упование, это означает очищение. Если цель нашего искупления – преобразовать нас по образу Иисуса Христа, если цель искупления – привести нас в состояние полного единения с Ним в отношении доверия и послушания, если цель искупления – исполнить нас любовью и духом, когда мы не просто радуемся небесам, но небеса пребывают в нас, тогда наш отклик может быть только таким: «Господи, сделай меня в этой жизни настолько подобным Иисусу, насколько это возможно». Я не знаю, как это будет и как это происходит, но, Господи, сотвори со мной все, что возможно. Я веряю Тебе себя всего, всю свою жизнь, отдаю Тебе себя такого, какой я есть. Я не хочу жить ни для чего другого. Я не хочу для своей жизни меньшего, чем действие в ней сейчас совершенного и полного искупления.
После вступления Иоанн рассказывает о видении Христа и о его значимости для семи церквей, с главы 1 стих 9 по главу 3 стих 22. Видение Христа начинается с его описания и заканчивается его посланиями к семи церквам в Малой Азии. Мы рассмотрим эти части текста книги одну за другой и начнем с описания Христа, глава 1, стихи с 9 по 20. Перед тем, как описать Христа, Иоанн говорит о своем единении с читателями, называя себя соучастником в их скорби, в Царстве Христовом и в терпении. Скорби всегда сопровождали верующих, но Иоанн подчеркивает, что в новозаветное время наши страдания имеют особое значение. Христос претерпел страдания, противостоя греху, и поскольку верующие едины со Христом, мы тоже страдаем. Но в скорбях мы имеем утешение, что Бог пребывает с нами и имеет власть над любыми обстоятельствами в нашей жизни. Какие бы страдания ни выпали на нашу долю, даже мученичество, мы одерживаем победу над злом и смертью силой Христа. Иоанн также указывает, что это видение было явлено ему, когда он был в духе. Это означает, что он не был перемещен в другое место физически, а находился в особом духовном состоянии. Как мы знаем, например, из книги Иезекииля, глава 3, стих 12, Так Бог открывал себя и ветхозаветным пророкам. Иоанн завершает предисловие к описанию Христа, говоря, что громкий голос велел ему записать все виденное и послать церквам в Ефесе, Смирне, Пергаме, Фиатире, Сардисе, Филадельфии и Лаодикии. Описание Христа начинается в главе 1, стих 12. Иисус предстает перед Иоанном как Сын Человеческий посреди семи светильников, символа церквей, несущих свет Христов миру, который находится под гнетом тьмы. Светильники также напоминали читателю об убранстве ветхозаветной скинии и храма, и о том, что Иисус сейчас находится в небесной скинии перед престолом Божиим. Уже в 4 стихе Иоанн проводит символическую параллель между семью церквами в Малой Азии и семью светильниками, горящими перед Богом. В Скинии, а позднее в храме, Бог являл людям свое присутствие во славе. И также, как Бог некогда пребывал среди своего народа, Израиля, ныне Христос пребывает среди своей церкви. Иисус в видении Иоанна одет в длинную белую одежду и припоясан золотым поясом. Такой была одежда первосвященников. Глаза его, как яркое пламя, ноги, подобные раскаленной бронзе. Голос Христа, как шум водопада, а из уст его выходит обоюдоострый меч. Видом Иисус подобен сияющему солнцу. Все это говорит о величии, славе и силе.
Когда мы читаем первую главу Откровения, нас особенно поражает видение Иисуса Христа. Во-первых, мы должны отметить, что это символическое представление того, кто Иисус есть. Это описание мы не воспринимаем буквально. Но мы помним, что эту книгу, которая представляет собой пророчество и относится к апокалиптической литературе, Иоанн написал верующим, которые страдали, некоторые из которых даже отдавали жизни за Иисуса Христа и Евангелие. Им всем угрожала опасность быть казненными за благую весть. В первой главе мы видим впечатляющее изображение Иисуса Христа как Сына Человеческого. Он предстает облеченным в подир и опоясанным золотым поясом. Через него мы входим в Божие присутствие. Иоанн говорит, что волосы его, как белые волны. И это интересно, потому что это соотносится с 7 главой Даниила, где такими же словами описан Яхве. И применяя их к Иисусу, Иоанн указывает на равенство Иисуса Яхве, на совершенное божество Иисуса. В описании из уст Иисуса выходит острый с обеих сторон меч. Ясно, что это не следует понимать буквально. Это указывает на могущество его слова, которое может поражать его врагов. То есть во Христе Церковь имеет помощь и ободрение. Говорится, что лице его, как солнце, сияющее в силе своей. То есть он славный Господь. Иисус говорит Иоанну, что имеет ключи ада и смерти. И это имеет отношение к Церкви. Над верующими висела угроза смерти, и, естественно, они задавались вопросом о будущем. Иоанн подчеркивает, что вся власть принадлежит Иисусу, что Он воскрес, что Он жив, что Он есть первый и последний, что Он одержал победу над смертью, и им нечего бояться. И кто бы ни был в то время императором, Нерон или Домициан, нам точно неизвестно. Ни ему, ни Римской империи принадлежала высшая власть. Власть принадлежала Иисусу, и Иисус есть Господь, и с этим придется считаться всем. И поэтому книга Откровения предназначена прежде всего для утешения преследуемой и страдающей Церкви. Она представляет собой призыв к стойкости, к упованию на Иисуса, который наш славный Господь. Он посреди светильников, и в этом утешении Церкви, подкрепление и призыв хранить надежду и уповать на Него.
Изучив описание Христа, рассмотрим Его послание семи церквам, главы 2 и 3. Христос обращается с посланиями к семи церквам в Малой Азии. Теперь это территория Турции. Эти послания даны в порядке расположения этих городов. Первым идет приморский город Эфес, затем подряд Смирна, севернее от него, и Пергам, дальше на север. Далее на юго-восток Фиатира, затем Сардис, Филадельфия и Лаодикия. Эти послания содержат слова, которые Иисус произнес в Своем небесном суде, цель которых – помочь церквам понять видение и откликнуться на них. В целом, послания построены сходным образом, в порядке, напоминающем ветхозаветные пророчества. А, как мы знаем, апостол Иоанн выступал пророком Иисуса. Во-первых, каждое послание начинается с обращения к ангелу церкви. Некоторые толкователи считают, что здесь имеются в виду люди, представляющие каждую церковь. Но поскольку это небесное видение, более вероятно, что речь идет именно об ангелах, которым Христос поручил местные общины. Во-вторых, в каждом из посланий присутствует описание Христа, взятое из известного нам описания в главе 1, и подчеркивающее то свойство Христа, которое важно именно для этого послания. В-третьих, каждое послание содержит утверждение, что Христос знает все об этих церквах и об их жизни. В-четвертых, каждое послание дает оценку церкви, включающую похвалу и порицание. В-пятых, каждое послание включает предложение благословений и предостережение о проклятии, в зависимости от данной Христом оценки церкви. В-шестых, обещание, что все претерпевшие до конца обретут вечное благословение. И в-седьмых, каждое послание увещает быть послушными Христу. Несомненное сходство между посланиями в главах 2 и 3 подчеркивает главную идею этой части книги. Христос обращается к церквам как их законный царь. Он знает, в каких обстоятельствах они находятся, и полномочно дает им оценку. Он предлагает церквам благословение и предупреждает о проклятиях, чтобы придать им сил оставаться верными. И он напоминает им, что вечное спасение ожидает только тех, кто устоит в испытаниях и искушениях. Этим темам уделяется много внимания и дальше, в основной части книги Откровения.
В посланиях семи церквам Иисус требует от церкви, от каждого христианина, верности, послушания. И несмотря на противление, а оно может быть сильным, Иисус требует от церкви, от каждого христианина, стойкости. Обратим внимание, говорится о семи церквях. Две из них были верны, я имею в виду Смирнскую и Филадельфийскую церкви, и Иисус хвалит их. К другим же, Эфесской, Пергамской, Фиатирской и Сардисской, он обращается не только с похвалой, но и порицанием. Еще есть седьмая церковь, Лаодикийская. Для нее нет ни слова похвалы, потому что эта церковь самодостаточна.
Кратко рассмотрим каждое из посланий, начиная с послания в Ефесской церкви, глава 2, стихи с 1 по 7. В нем Иисус предстает как «держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников». Это описание подчеркивает славу Христа и Его власть. Иисус, как Царь, дает Церкви в Ефесе двойственную оценку. Здешние христиане проявили похвальное усердие к здравому учению и не терпели разврата. Они ненавидели обычаи николаитов, еретической группы, которая, по-видимому, совмещала христианство с языческим эротизмом. Но Эфесская Церковь подвергается и суровому порицанию. В главе 2, стих 4, Иисус говорит, что эти люди оставили свою первую любовь. Они утратили первоначальное воодушевление и рвение ко Христу, поэтому Христос предупреждает, что если они не покаются, и не вернутся к прежнему состоянию. Он сдвинет с места их светильник, символ чести на небесах. Иными словами, они будут подвергнуты наказанию, а возможно и рассеянию. Послание к церкви в Смирне мы читаем в главе 2, стихи с 8 по 11. Оно открывается следующим описанием Иисуса. «Первый и последний, который был мертв и се жив». Христос определен как Создатель и Распорядитель всего сущего. Это одно из двух посланий, не содержащих порицания. Оно пронизано сочувствием и пониманием положения смирнской общины, которая подвергалась серьезным притеснениям, вероятно, по вине неверующих иудеев.
В книге Деяний и в других книгах Нового Завета мы видим заявление, что Иисус, Мессия, вносит разделение и в синагоге. Например, Павел – это один из тех людей, который терпел гонения от своих фанатичных земляков. В Эфесе он проповедовал в училище, оставив синагогу. Мы читаем также, что христиане стали встречаться не в синагогах, а по домам. И причины этой напряженности состояли, естественно, в заявлении, что Иисус есть Мессия, и также в притоке язычников. Проповедь христианства – это, по сути, была проповедь Иисуса как Господа над народами. На это откликались язычники, и чувствительность иудеев к правилам, касающимся пищи, обрезания, вела к противлению. Так вопрос о том, не должны ли язычники соблюдать закон, возник, например, в Галатии. Кроме того, несогласию способствовало и нахождение под властью Рима. Как мы знаем, в 70-м году был разрушен Иерусалимский храм, когда было подавлено восстание евреев, пытавшихся восстановить свою национальную идентичность. И вопрос о том, как это должно произойти, содействовал разделению между иудеями и христианами.
Иисус призывает своих последователей быть стойкими в вере, несмотря на претерпеваемые трудности, и полагаться на Него, уже одержавшего победу над смертью. Далее Христос обращается к церкви в Пергаме, глава 2, стихи с 12 по 17. Здесь Христос представлен Иоанном как имеющий острый с обеих сторон меч. Как меч действуют слова Иисуса, отделяя добро от зла. И это связано с оценкой положения в Пергамской церкви, которая получает от Иисуса и положительную, и отрицательную оценку. Вот что говорит Иисус в главе 2, стихи 13 и 14. «Ты не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя». За похвалой следует порицание. Пергамская церковь не отвергла ни учения Валаама, ни Николаитов. Эти лжеучения увлекли многих в языческий разгул и разврат, и Христос предупреждает о наказании, если они не покаются. Послание к церкви в Фиатире мы читаем в главе 2, стихи с 18 по 29. Здесь Иоанн описывает Иисуса как Сына Божия, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобные Халкаливану. Такое описание прямо связано с содержанием письма церкви, которая нуждалась в очищении. Вот что Иисус говорит в главе 2, стихи 19 и 20. «Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих». В отличие от Эфесской церкви, верующие в Фиатиры не утратили своей первоначальной любви ко Христу. Она даже возросла. Однако они были терпимы к лжеучению женщины, которую Иисус уничижительно называет Иезавелью, Как и нечестивая царица, о которой сказано в 3 и 4 книгах царств, она склоняла людей к любодеянию и идолопоклонничеству, тесно связанным между собой языческим обычаем в Малой Азии. Иисус предупреждает Фиатирскую церковь, чтобы она отвергла эти лжеучения и хранила верность Ему.
Я думаю, что воодушевление и любовь к Христу, чтобы они сохранились, должно сочетаться со здравым учением. Некоторые люди имеют дар любви и усердия, но этот эмоциональный дар, без глубокого понимания того, что Бог говорит нам в этих 66 канонических книгах, не стоек. С другой стороны, есть люди с даром к учебе. Они хотят понимать, хотят разобраться в тонкостях учения, но им не хватает любви. И если они не будут осмотрительны, они могут скатиться к фарисейству. Они будут знать все, что нужно, но без любви. Как по отношению к Богу, так и по отношению к человеку, они тоже упускают истину.
Важно понимать, почему усердие и любовь к Иисусу Христу должны сопровождаться здравым, библейски обоснованным учением. Такое сочетание искреннего сердечного чувства и ясного умственного понимания действительно эффективно. Мы помним, как апостол Павел высказался о своих соотечественниках, которые не принимали Христа и которые были очень усердны в познании иудейской веры. Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. То есть ревность заслуживает похвалы, но она неверно направлена, потому что лишена разумения и не увязана с пониманием истины. Можно сказать, что усердие – это топливо в баке автомобиля, а учение – это руль. Если мы движемся не туда, педаль газа становится опасной, и поэтому усердие должно иметь направление, согласующееся с истиной. Только при этом условии оно является средством к добру.
Далее следует письмо к Сардийской церкви, глава 3, стихи с 1 по 6. Иоанн указывает, что это «говорит имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд», и этим напоминает церкви в Сардисе, что Иисусу принадлежит вся сила и власть. Особое внимание полномочности Иисуса объясняется тем, что данная Иисусом дальше оценка этой церкви очень сурова. В главе 3, стихи с 1 по 3 мы читаем: «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти. Ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать». Город Сардис слыл хорошо укрепленной крепостью, и все-таки он дважды был захвачен. И Христос предупреждает, что если церковь не покается, и он найдет на нее как тать, и она не будет знать, когда это будет. Но тем, кто остается верен ему, Христос обещает чистоту, поддержку и награду. Послание к Филадельфийской церкви мы читаем в главе 3, стихи с 7 по 13. Здесь Иисус представлен как имеющий ключ Давидов. Это означает, что именно Он открывает двери царства, чтобы впускать кого хочет, и закрывает их перед другими. Оценка этой церкви позитивна, но слова Иисуса содержат предостережение. В главе 3, стих 8, Иисус говорит: «Я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего». Христос открыл для этой церкви дверь, давая ей возможность возрастать и развиваться духовно. Если люди ей воспользуются, Христос сделает так, что враги склонятся перед ними, а истинно верующие унаследуют Новый Иерусалим. На них будет написано имя Бога, то есть они навечно станут Божьим достоянием. Если же люди пренебрегут этой возможностью, они не получат обещанных благословений. Дальше идет послание Христа к Лаодикийской церкви, глава 3, стихи с 14 по 22. Здесь Иисус предстает как Аминь, то есть высший и окончательный авторитет, и как свидетель верный и истинный, начало создания Божье. Цель такого описания Иисуса – привлечь внимание лаодикийцев к той крайне отрицательной оценке, которую Иисус дает их церкви. Вот что говорит Иисус в главе 3, стихи 15 и 16. «Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Лаодикия была богатым городом. Он находился между Колоссами и Иераполем, которые славились своей замечательной водой. В Колоссы из горных источников поступала прохладная вода, а в Иераполе били горячие источники. Считалось, что и та, и другая вода обладают целебными свойствами. А в Лаодикии вода была теплой и целительных свойств не имела. Основываясь на этих природных реалиях, Иисус выводит заключение духовного характера. Лаодикийская церковь богата, но это богатство лишило ее духовной силы. Эта церковь нуждается в покаянии, иначе Иисус отвергнет ее.
Я думаю, вторая и третья главы книги Откровения имеют ключевое значение для ее понимания. Они дают указания на применение, так как описывают, какими должны быть церкви. Одно особенное из таких качеств называется и повторяется в конце каждого из семи посланий церкви. Говорится о побеждающих церквях. И это напоминает нам о необходимости стойкости. Выделяется еще одна тема. Читая эти две главы, мы видим, как повторяется слово «покайся». Церкви, которые не хранят то, что приняли, чьи дела несовершенны пред Богом, должны покаяться. Тех, кто оставил первую любовь, кто держится лжеучения или попускает вводить в заблуждение, Господь призывает покаяться и вернуться к Нему. Тех же, кто любит Его, продолжает трудиться ради имени Его. Он призывает и далее бодрствовать, и не изнемогать, и хранить веру, и оставаться верными поклонению Господу.
Мы исследовали видение Христа. Теперь обратимся к явленному Иисусом видению грядущих событий. С главы 4, стих 1, по главу 16, стих 21. Согласно Откровению, глава 4, стихи 1 и 2, это видение происходит у небесного престола и открывает события, которым еще предстоит произойти. Оно обращено ко всем церквам и говорит о будущем прежде всего как о сражении между силами добра и зла. Это видение должно было поддержать и укрепить веру первых читателей Иоанна в их борьбе с грехом и сатаной, так как победа Бога в этом сражении несомненна. Следует отметить, что в этом видении грядущего выделяются четыре подгруппы видений – семи печатей, семи труб, семи символических историй и семи чаш. По мнению некоторых толкователей, эти подгруппы следует воспринимать хронологически, то есть эти события происходят последовательно. Однако Иоанн нигде не говорит, что это действительно так. Во-первых, такие связующие элементы, как «и» «после сего» указывают не на порядок событий, а на порядок, в каком апостолу события были показаны. Во-вторых, некоторые однократные исторические события отражены больше, чем в одной подгруппе. Поэтому в нашем уроке мы будем использовать такой подход, как рекапитуляция. Вообще, рекапитуляция – это сжатое повторение того, что уже было сказано ранее. Применительно конкретно к книге Откровения, Рекапитуляция означает, что каждая подгруппа видений описывает весь временной период между первым и вторым пришествиями Христа, но при этом каждая обращает внимание на что-то особое. Прием рекапитуляции часто встречается в библейских пророчествах. К нему прибегали ветхозаветные пророки, описывая в разных отрывках один и тот же ряд событий. Иногда при этом использовались схожие образы, например, в книге Иеремии, главы 30 и 31, где пророк предвещает восстановление Израиля. А иногда авторы библейских книг, описывая одни и те же события, использовали совершенно разные образы, например, книга пророка Исаии, главы 9 и 11, где рассказывается о пришествии Мессии. Тоже мы видим в книге пророка Осии, главы с 9 по 14, где говорится о судах, которые Бог вершит над Израилем. Есть и другие примеры. И Иоанн в книге Откровения тоже использует этот традиционный библейский прием. Есть целый ряд моментов, указывающих на то, что Иоанн описывает с разных точек зрения одни и те же события. Так, например, о последнем суде Иоанн говорит в своих видениях трижды. Глава 6, стихи с 12 по 17, это часть видения о семи печатях. «Когда солнце стало мрачно, луна сделалась как кровь, звезды пали на землю, и люди пытаются укрыться от Божьего гнева». Глава 11, стих 15. Это часть видения о семи трубах, когда раздались на небе громкие голоса, говорящие «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». Глава 15, стих 1. Это часть видения о семи чашах. Говорится, что когда будут излиты семь чаш, окончится ярость Божия. Все эти тексты описывают события, имеющие отношение ко второму пришествию Христа и последнему суду. Но они описывают разные подробности событий, предшествующих Божьему суду. Это и является основанием для того, чтобы видеть в каждой группе видений особое описание всей предшествующей возвращению Христа истории Божьего Царства. Хотя теория рекапитуляции широко распространена среди евангельских христиан, не все толкуют книгу Откровения таким образом. Поэтому на нашем уроке мы не станем слишком тесно увязывать свое толкование с этой теорией. Тем не менее, большинство исследователей считают, что именно рекапитуляция наилучшим образом раскрывает как форму, так и содержание видений грядущих событий. Как мы уже отметили, видение Иоанна о грядущих событиях подразделяется на четыре подгруппы видений. Это видение семи печатей, семи труб, семи символических историй и семи чаш. Мы рассмотрим каждую подгруппу и начнем с видения семи печатей, с главы 4 стих 1 по главу 8 стих 1. Видение семи печатей, в свою очередь, состоит из двух частей. Первое – это описание небесного престола, главы 4 и 5. Здесь речь идет о книге, запечатанной семью печатями. И в последующих главах, с 6 по 8, будет описано снятие этих печатей. Описание престола в главе 4, стихи с 1 по 11, сходно, например, с видениями ветхозаветных пророков Иезекииля, глава 1, и Исаии, глава 6. Бог, сидящий на своем престоле, принимает поклонение небесных созданий, в том числе четырех, описанных Иоанном. Каждое из этих животных исполнено очей и имеет по шести крыл. Но они не одинаковы. Одно подобно льву, другое – тельцу, третье – человеку, а четвертое – орлу. По-видимому, эти существа представляют всех земных тварей, хвалящих Бога. В видении Иоанна вокруг престола сидят 24 старца. По-видимому, соответственно 12 коленам ветхозаветного Израиля и 12 новозаветным апостолам. Старцы представляют Божий народ на протяжении человеческой истории. Четыре небесных существа воздают славу Богу И старцы поклоняются ему, провозглашая его величие и власть, и обещая ему повиновение, послушание и почитание. Также и ангелы, которых тысячи тысяч, громко превозносят Бога и возносят хвалу Агнцу Божьему. Эта сцена также содержит много образов из ветхозаветных описаний скинии и храма. Светильники, горящие перед престолом, чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, стеклянное море, подобное кристаллу, превосходящее медный водоем в храме Соломона, песни хвалы, подобные песнопениям левитов. Все эти символы указывают на то, что Иоанну было дано увидеть небесный престол, откуда Бог правит мирозданием и вершит свои суды, и на важность видения для читателей. Описание видения продолжается в главе 5, стихи с 1 по 14. «Сидящий на престоле в своей деснице держит книгу, представляющую Божий замысел, но не было достойного раскрыть эту книгу, то есть никто не мог исполнить Божий замысел». Тогда один из старцев сказал Иоанну, что победил и может раскрыть книгу и снять 7 печатей, лев от колена Иудина. Прочитаем из книги Бытие, глава 49, стихи 9 и 10. «Молодой лев Иуда, с добычей, сын мой, поднимается. Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресел его, доколе не приидет примиритель». И ему покорность народов. Это ветхозаветное пророчество говорит, что Иуда будет править коленами Израилевыми, и что от него произойдет царь, который будет править всем миром. И Иоанн взглянул и удивился тому, что увидел. Львом от колена Иудина был агнец, как бы закланный. Агнец — это, конечно, Христос. Потомок Иуды, царь Израилев, он стал пасхальным агнцем, предав себя в жертву искупления, как мы читаем в Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 29. То, что Иисус может открыть книгу, означает, что именно через Него Бог совершает в мире свой замысел.
Читая 5 главу книги Откровения, мы встречаем описание Иисуса как льва и как агнца. Откуда эти образы? Нужно сказать, что эти образы, которые Иоанн связывает с Иисусом, происходят из пророчеств. Из Ветхого Завета мы видим, что это очень емкие символы. Лев, например, связан с коленом Иуды. В книге Бытие, глава 49, Иуда называется молодым львом и дается пророчество, что не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его. То есть лев символизирует победу и власть. А что означает агнец? Мы знаем о ветхозаветном пасхальном агнце, закланном ради народа и для прощения грехов. Также мы связываем этот образ с рабом в книге Исаии, глава 53, страдающим и ведомым на заклание. Иоанн использует эти два символа для создания многопланового образа Иисуса. Он есть лев и агнец. Да, он агнец закланный, но этот закланный агнец одерживает победу. Как мы читаем в книге Откровения, глава 5, он имеет 7 рогов. То есть это агнец не бессильный, не уничтоженный, но побеждающий агнец, который лев из колена Иудина. В иудаизме мессианские надежды ассоциировались с этими образами. И Иоанн показывает нам, что эти образы воплощены в реальность в Иисусе.
В 49 главе книги Бытия говорится об Иуде как о льве, и эта идея получила в дальнейшем развитии у евреев. И вот Иоанн слышит, что говорят о льве из колена Иудина, который победил. И он смотрит, но видит противоположность могучего льва. Он видит агнца. И не просто агнца, самое слабое из существ, но агнца закланного. И это возвращает нас к самой сути Евангелия, которая раскрывается в Новом Завете. Иисус одерживает победу, не являя силу в традиционном ее понимании. Он побеждает, умирая на кресте. Сила Божья совершенна в слабости. Слава Божья явлена. Победа Божья открыта в страданиях Иисуса.
Вторая часть видения семи печатей – это описание самого снятия печатей с главы 6 стих 1 по главу 8 стих 1. Сначала рассказывается о снятии шести печатей, а затем, после вставки, о снятии седьмой печати. После снятия первых четырех печатей выходят четыре всадника апокалипсиса, несущие миру бедствие. Это образ из книги пророка Захарии, глава 6, где кони этих же самых мастей представляют четырех духов небесных. Когда Агнец снял первую печать, на белом коне вышел всадник, как победоносный, чтобы победить. Когда он снял вторую печать, вышел рыжий конь, сидящему на котором дано взять мир с земли. Описание подразумевает не только войну как таковую, но и другие формы взаимного истребления. Когда он снял третью, вышел всадник на вороном коне, символизирующий голод. И когда была снята четвертая печать, на бледном коне вышел всадник, которому имя Смерть, и которому дана власть умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными. От этих ужасных бедствий погибает четвертая часть населения земли. От этой части Божьего суда большинство людей спасается. Когда Агнец снял пятую печать, Иоанну было дано видение на небесах христианских мучеников. Эти святые были преданы смерти за свою верность Богу и Его Слову. Они громко взывали к Богу о наказании убийц. Но им было сказано, что время свершиться Божьей справедливости еще не настало. Они должны будут претерпеть еще какое-то время, пока число мучеников за веру не исполнится. Когда была снята шестая печать, Божий суд распространился на всю землю. Происходит великое землетрясение. Солнце меркнет, луна становится кровавой, звезды падают с небес. Небо сворачивается, как свиток, горы и острова сдвигаются со своих мест. Это описание напоминает ветхозаветные пророчества, например, в книгах Исаии, глава 34, стихи с 1 по 4. И Иоиля, глава 2, стихи 10 и 11. Так Бог объявляет нам свое намерение свершить окончательный суд, который разрушит теперешний мир зла.
Придет время, когда люди будут призваны к ответу, и у них не будет оправданий перед Богом. Те, кто боится Бога, будут почитать Его еще больше. Тех же, кто относится к этому всему, как к шутке, ждет осуждение. У них не будет возможности даже помолиться. Они будут говорить горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле». Избранным Бог дает предостережение о грядущем, чтобы они хранили благочестие, молясь о силе жить в святости, которая угодна Богу.
Между открытием шестой и седьмой печати в главе седьмой помещена вставка. Дано описание церкви, подчеркивающее, как Бог защищает свой народ. Иоанн слышит, что по 12 тысяч человек от каждого колена Израилева, то есть 144 тысячи человек, запечатлены как особый народ Божий. Толкователи трактуют эти 144 тысячи по-разному, но прочитаем в Откровении дальше, что после объявления увидел Иоанн. Вот что он говорит в главе 7, стих 9. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло перед престолом и перед Агнцем, в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих». Вернемся к главе 5. Иоанн слышит о льве, а взглянув, видит Агнца. Подобное происходит и здесь. Ангел объявляет о 144 тысячах евреев, а Иоанн, посмотрев, видит огромное множество людей, среди которых есть и евреи, и язычники. В обоих случаях апостол слышит слова, основывающиеся на символах Ветхого Завета. Это лев и колено Израиля. Когда же он смотрит, он видит большее, чем то, что было объявлено. Символизм льва исполнился во Христе, а племен Израилевых во множестве верующих из всех племен и народов. После вставки происходит снятие седьмой печати, глава 8, стих 1. Но вместо грандиозной, величественной кульминации воцаряется безмолвие. Это указывает на благоговейный трепет всего творения. К этому моменту Иоанну еще не открыта вся картина заключительного этапа истории. Он только видит, как все сотворенные существа замирают. И читатель думает, каким будет исход ситуации, что произойдет в конце времени. Ответ на этот вопрос дают последующие видения. Теперь, когда мы исследовали видение о семи печатях, мы обратимся ко второй подгруппе видений. Это видение семи труб, с главы 8 стих 2 по главу 11 стих 19. Иоанн видит ангелов, которые трубят в трубы, и когда раздается голос трубы, землю постигает суд. Обратим внимание, что видение семи труб строится так же, как видение семи печатей. Трубят шесть труб, потом идет вставка, после чего звучит седьмая труба. Эти трубы напоминают нам о трубах из ветхозаветных пророчеств в книгах Осии, глава 5, стих 8, Иоиля, глава 2, стих 1, Амоса, глава 2, стих 2 и Захарии, глава 9, стих 14. Когда Бог с небесным воинством поражает своих врагов, гремят трубы. Первые четыре трубы, глава 8, стихи со 2 по 13, возвещают о карах, которые падут на четыре сферы творения. Звучит первая труба, и град и огонь, смешанные с кровью, обрушиваются на сушу. Звучит вторая труба, и что-то, как большая гора, пылающая огнем, низвергается в море. Звучит третья труба, и горящая звезда падает на источники пресных вод, сделав воду горькой и непригодной для питья. Звук четвертой трубы означает поражение неба. Затмилась третья часть солнца, луны и звезд, и день и ночь лишились трети света. Эти ужасные бедствия поражают треть всего творения. Но летящий по небу орел, точный перевод, возвещает, что грядут кары еще более страшные. Пятый ангел вострубил, глава 9, стихи с 1 по 12, и на землю вышла саранча. Как написал Иоанн, по виду своему, саранча была подобна коням, приготовленным на войну. У нее золотые венцы, человеческие лица, волосы, как у женщин, зубы, как у львов, хвосты, как у скорпионов. Но власть саранчи была ограничена. Ей было дозволено лишь на протяжении 5 месяцев причинять вред людям, и только тем, кто не имеет на челе печати Божьей. Шестая труба, глава 9, стихи с 13 по 21, освобождает 4 ангелов, связанных при реке Евфрат, и они убивают треть людей. За рассказом о 6 трубах следует вставка, главы 10, стих 1, по главу 11, стих 14. Здесь, как в Откровении о Божьей каре, данном пророку Иезекиилю, книга Иезекииля, глава 2, стих 9, по главу 3, стих 9, Иоанн тоже получил свиток с пророчествами, который он должен был съесть. Он был сладок, как мед, что указывало на благо исполнения Божьего замысла о мире, но и горек, что означало, что совершение замысла будет сопровождаться скорбями. Вторая часть вставки – это описание видения 2 свидетелей Божьих, умерших ради благой вести. Они совершали чудеса, призывали народ к покаянию и предупреждали о грядущем суде. И они были убиты врагами Бога. Видение о 2 свидетелях указывает на важнейшее в истории противостояние между Иисусом Христом и его врагами. 2 свидетелей обладали большой силой, но противники убили их. Эта непримиримость еще раз подчеркивает тот факт, что остаться на нейтральных позициях невозможно. В противостоянии между Иисусом и его врагами человек стоит или за Христа, или против него. После вставки трубит седьмой ангел. Глава 11, стихи с 15 по 19. Это завершение описания второй подгруппы видений. После седьмой трубы, глава 11, стих 15, с небес раздаются громкие голоса, говорящие: «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». Седьмая труба открывает поклонение, которое будет происходить у Божьего престола, когда Бог завершит победу над земными царствами и суд над творением. Христос вернется, чтобы обновить землю. Его слава откроется во всей полноте, и Божье царствование проявится во всем творении. Третья подгруппа видений о грядущих событиях – это семь образных историй, с главы 12 стих 1 по главу 14 стих 20. Описание этих видений построено так же, как видение печатей и труб. Первые шесть историй сгруппированы вместе, за ними идет вставка, и после нее седьмая история. Но если видение печатей и труб представляют картины Божьего суда, то семь историй отражают духовный конфликт между сатаной и Божьим народом. Их главные действующие лица – это жена, дракон, зверь, выходящий из моря, зверь, выходящий из земли, 144 тысячи верующих, небесные вестники и Сын Человеческий. Первый символический персонаж – беременная женщина, облаченная в солнце. О ней мы читаем в главе 12, стихи с 1 по 17. История эта напоминает нам о рождении Иисуса и попытке Ирода убить его. Женщина, которая олицетворяет верный Израиль, рождает Мессию Иисуса Христа. Ее дитя восхищено к Богу. Это может указывать на воскресение и вознесение Иисуса. Женщина остается на земле, и дракон преследует ее. Бог оберегает ее, так что дракон не в силах расправиться с ней, но война причиняет ей страдания. Смысл этой символической истории состоит в том, что Иисус произошел от верного народа Божьего, и что истинно верующие люди продолжают страдать от сатаны и его царства. И читатели Иоанна понимали, что причина их бедствий в этом противостоянии, и утешались тем, что Бог защищает их и заботится о них. Также они сознавали необходимость оставаться стойкими в вере, так как конец их страданиям придет еще не скоро. Следующая символическая история о драконе. Глава 12, стихи с 3 по 17. Она разворачивается параллельно истории жены, но в стихе 3 она определяется особо как знамение. Описывается большой красный дракон, имеющий 7 голов и 10 рогов, на головах которого 7 венцов. В стихе 9 поясняется, что это дьявол. В видении Иоанна дракон своим хвостом увлекает с неба треть звезд и повергает их на землю. Возможно, здесь идет речь о павших ангелах, ставших бесами, как, например, у Исаии в главе 34, стих 4, и в Евангелии от Марка, глава 13, стих 25. Дракон преследует жену и ее дитя. Это символизирует войну, которую сатана ведет против Божьего народа. В истории о драконе рассказывается и о войне на небе. Михаил и его ангелы сражаются с драконом и побеждают его. Дракон со своими ангелами низвержен на землю. Здесь он преследует жену, но Бог защищает ее, и тогда сатана идет в наступление на ее потомство, на верующих, которые повинуются Христу и свидетельствуют о нем. Эта история помогала читателям Иоанна понять, что гонение против них – проявление той ненависти, которую сатана питает к Богу и невидимой духовной войны. Но сатана уже побежден, и церковь будет преследуема, лишь пока не истечет отведенный дракону срок. Третья – символическая история о звере, выходящем из моря. Глава 13, стихи с 1 по 10. Этот зверь, соединяющий в себе черты льва, медведя и барса, напоминает зверей из видения пророка Даниила, глава 7, представлявших царство, которое поклонялись идолам. То есть зверь, выходящий из моря, символизирует власти, которые противостоят царству Христа. Иоанн пишет также, что этот зверь имел на одной из голов след, словно бы от смертельной раны. И люди поклонились дракону, который дал зверю власть над народами, и поклонились зверю. Ему было дано даже воевать со святыми и побеждать их. Читатели Иоанна, по всей вероятности, ассоциировали этого зверя с римским императором и империей. Им было ясно, что нужно не поддаться зверю и сохранить верность Христу. Четвертая символическая история рассказывает о еще одном звере, выходящем из земли. Мы читаем ее в главе 13, стихи с 11 по 18. Этот зверь имел два рога, как у агнца, но говорил как дракон. Он служил зверю, вышедшему из моря, и творил великие знамения и чудеса, обольщая мир и заставляя его поклоняться первому зверю. Он также принуждал живущих на земле иметь на правой руке и на лбу знак этого зверя. Два зверя хотели подчинить себе весь мир. Этого зверя читатели Иоанна могли связать с культом императора. Граждане империи должны были поклоняться ему под угрозой смерти. Эта история тоже побуждала верующих противостоять идолопоклонничеству и оставаться верными Иисусу. Пятая символическая история рассказывает о 144 тысячах верных, которые принадлежат Богу. Глава 14, стихи с 1 по 5. На челах их написано имя Отца. Значит, это те самые люди, о которых говорилось в главе 7, стихи с 1 по 8. Начертание Божьего имени противопоставлено знаку зверя на челе тех, кто подчинился зверю. В видении Иоанна 144 тысячи верных стоят с агнцем на горе Сион, хваля Бога. Эта символическая история внушила читателям уверенность, что истинно верующие люди будут спасены от дракона и зверей и обретут Божье благословение. Устоявшие в вере, несмотря на жестокие гонения, перед престолом Божьим будут признаны непорочными. Шестая символическая история о трех ангелах-вестниках. Глава 14, стихи с 6 по 11. В видении Иоанна первый ангел провозглашает вечное Евангелие, призывая народы убояться Бога и воздать ему славу. Второй ангел возвещает падение великого Вавилона, стольного града тех, кто противостоит царству Иисуса Христа. Третий ангел предупреждает о суде над теми, кто следовал за зверем и поклонился ему. Небесные вестники провозглашают победу благой вести Христа над всеми противящимися ей царствами и вечное осуждение врагов Иисуса при его втором пришествии. Рассказывая о небесных вестниках, Иоанн ободрял своих читателей. Несмотря на кажущееся отсутствие побед церкви, в конечном итоге царство Христа восторжествует. И если кто-то из верующих, опасаясь притеснений, был готов поклониться императору, эта история должна была послужить ему предостережением, чтобы он не поддался искушению. После видения ангелов-вестников идет краткая вставка, глава 14, стихи 12-13. В ней Иоанн увещевает Божий народ держаться стойко и не уступать искушениям мира, поклоняющегося идолам. Голос с небес объявляет, что все, претерпевшие до конца, обретут Божье благословение и покой. Последняя символическая история описывает подобного Сыну Человеческому, сидящего на светлом облаке и держащего в руке острый серп. Мы читаем эту историю в главе 14, стихи с 14 по 20. Выражение «подобный Сыну Человеческому» уже было использовано в главе 1, стих 13, по отношению к Иисусу. Из контекста 14 главы ясно, что и здесь речь идет о Христе. Образ этой истории основан на образе из книги пророка Даниила, глава 7, стих 13, где «как бы Сын Человеческий идет с облаками и предстает перед Божьим престолом». В истории о жене, первой, в третьей подгруппе видений, Иисус представлен как младенец, восхищенный к Богу. В заключительной истории Он предстает пред нами как Сын Человеческий, который сжинает созревший урожай верных. Другой жнец, ангел, сжинает другой урожай, это остальные жители земли, и бросает в великое точило Божьего гнева. Это видение возвещает грядущую окончательную победу Иисуса. Оно показывает, что история движется к великой кульминации, когда все верные будут оправданы, а неверные осуждены. Это давало утешение и поддержку первым читателям книги. Их скорби – ничто в сравнении с гневом, который Бог изольет на своих врагов. Это вселяло уверенность в том, что верующих ожидает покой от трудов и благословения.
Мы иногда чувствуем себя неудобно, думая о том, как любящий Бог может посылать людей в ад, даже если это его враги. Я думаю, одна из причин, почему нам нелегко это представить, состоит в том, что истинные Божьи свойства любовь мы представляем себе абстрактно. Мы абстрагировали его от Божьего характера, от Писания и придали ему сентиментальность. И здесь нужно быть осторожными и не делить цельный Божий характер на части. Если мы представляем Божью любовь в единстве с Его святостью, мы понимаем, что хотя идея ада и последнего суда действительно сурова, Бог прав и справедлив, когда осуждает нераскаяние. Если бы Он этого не делал, как мы могли бы считать Его всеблагим? Если бы Бог не ценил истинное поклонение единому истинному Богу, если бы Он не относился к греху серьезно, мы не могли бы называть Его благим. То есть правильное понимание Божьей любви имеет ключевое значение. Ее ни в коем случае недопустимо отделять от других свойств Божьего характера, открытых нам в Писании.
Эти 7 историй напоминали читателям Иоанна, что Христос своей смертью на кресте уже одержал победу над сатаной. А поскольку сатана не сумел победить Христа, когда он пришел на землю в первый раз, христиане могли быть твердо уверены, что сатану ждет поражение и на этот раз. Христос вернется и уничтожит сатану и зверей, которые ему служат. Скорби и гонения, которые терпят верующие сейчас, это агония уже побежденного врага. Теперь, кратко рассмотрев видение 7 печатей, 7 труб и 7 образных историй, мы перейдем к 4-й подгруппе видений грядущих событий. Это видение 7 чаш Божьего гнева, главы 15 и 16. В видении 7 чаш перед нами предстают 7 ангелов, которые изливают на нечестивых чаши Божьего гнева. Оно построено по тому же принципу, что и видение печатей, труб и историй. За 6 чашами идет вставка, и после нее изливается 7-я чаша. Необходимо упомянуть и другие параллели. Например, как и в видении первых 4 труб, первые 4 чаши поражают сферы творения – сушу, море, источники пресных вод и небо. Но если трубы опустошают треть мироздания, то действие чаш Божьего гнева охватывает весь мир. Первая чаша, излитая на землю, вызывает жестокие и болезненные язвы у людей, которые имели знак зверя и поклоняются его образу. Вторая чаша, излившись, превращает море в кровь и убивает все живущее в нем. Третья чаша обращает в кровь реки и источники пресных вод. Четвертая чаша изливается на солнце и дает ему жечь людей огнем. Но несмотря на эти язвы, люди не покаялись, чтобы воздать хвалу Богу, и хулили имя Его. Пятый ангел выливает свою чашу на престол зверя. Мы понимаем, что речь идет об описанном в главе 13 звере, вышедшем из моря, которого поддерживает зверь, вышедший из земли. «Сделалось царство зверя мрачно, и страдали они, но хулили Бога и не покаялись. Шестую чашу ангел выливает в реку Евфрат, и высохла в ней вода. И был готов путь царям с востока для захвата Божьей обетованной земли. Согласно стиху 16 главы 16, решающая битва между царями с востока и Божьим народом будет происходить в месте, называемом Армагеддон, Хар-Мегиддо, то есть Мегиддонская гора. В Древнем Израиле город Мегиддон был важным центром на пересечении торговых путей между Месопотамией и Египтом. На Изриэльской равнине, в юго-западной части которой он расположен, уже происходили сражения. Божий народ уже одерживал здесь победы. Здесь произойдет и эта решающая битва между слугами Бога и его врагами. Здесь Иоанн прерывает свое повествование вставкой. В главе 16, стих 15 мы читаем: «Се, иду как тать». «Блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим, и чтобы не увидели срамоты его». Повторяя свое послание к Сардийской церкви в главе 3, Христос призывает своих последователей всегда бодрствовать и хранить веру. После вставки изливается седьмая чаша, что приводит к полному уничтожению нечестивых. Сверкают молнии, раздаются громы, великое землетрясение разрушает языческие города, острова исчезают, не остается гор, на людей падают огромные градины. Это конец света, уничтожение нынешнего мира, наступающее со вторым пришествием Христа. Видение семи чаш составляет заключительную подгруппу видений Иоанна о грядущих событиях. Печати, трубы, истории и чаши показывают решимость Бога действовать, чтобы обеспечить безопасность и благословение своего народа. Во времена Иоанна Римская империя представлялась малоазийским церквам несокрушимой. Такими же мощными могут казаться и враги современной церкви. Но Бог твердо намерен уничтожить своих и наших врагов. И это во все времена придавало христианам уверенности и помогало хранить веру, несмотря на вражду и гонения со стороны мира. Теперь, когда мы изучили первое и второе видение Иоанна, мы переходим к следующему, третьему видению, видению суда над великой блудницей, с главы 17 стих 1 по главу 20 стих 8. Действие происходит в пустыне. Согласно стиху 1 главы 17, видение сосредоточено на суде над великой блудницей и включает возвращение Христа, решающую битву, в которой будут окончательно разгромлены силы зла, царствие верных и заключительное обновление неба и земли. Иоанн ставит своей целью указать читателям на вечное благословение для тех, кто сохранил верность Христу, и на вечное проклятие нечестивых. И этот двойной акцент воодушевляет читателей книги на то, чтобы искать Божьих благословений и сознавать неотвратимость его суда. Видение суда над великой блудницей содержит две меньшие подгруппы видений. Первое – это Божий суд над Вавилоном, и второе – это царство святых. Мы рассмотрим обе и начнем с суда над Вавилоном, с главы 17 стих 1 по главу 19 стих 21. Как и видение печатей, труб, историй и чаш, суд над Вавилоном также обобщает историю церкви. В стихах с 1 по 6 главы 17 Вавилон представлен как блудница. Она одета в соблазнительные одежды, украшенные золотом, драгоценными камнями и жемчугом. Ее внешний вид и распущенность символизируют беззаконные удовольствия, уводящие Божий народ от истинного поклонения и праведной жизни. И блудница не случайно показана в пустыне. Это означает, что обещанные приятности она дать не может. В подтверждение этого, в чаше, которую она держит в руке, лишь мерзости и нечистота блудодейства. Блудница сидит верхом на красном звере с семью головами и 10 рогами. Это зверь, вышедший из моря, который был описан в главе 13. Богохульные имена на нем символизируют его беззаконие и идолопоклонничество тех, кто идет за ним. Смысл образов блудницы и зверя раскрывается дальше. Как и в случае предыдущих видений, печати и труб, истории и чаш, это третье видение состоит из шести частей, шесть посланий о судах и плачах, после которых идет вставка. Но вместо седьмого послания о заключительной битве между Христом и его врагами идет видение самой битвы. Первое послание, глава 17, стихи с 7 по 18, объясняет подробности видения блудницы и зверя. Суть его в том, что Бог уничтожит всех, кто восстает против Него. Второе послание, глава 18, стихи с 1 по 3, возвещает полное поражение Вавилона и всех народов, правителей и торговцев, обольщенных блудницей. Третье послание, глава 18, стихи с 4 по 8, призывает Божий народ отвергнуть Вавилон и избегать общения с его нечистотой. Четвертое послание, глава 18, стихи с 9 по 20, содержит плач царей и торговцев, которые поклонялись зверю и получали выгоду от роскоши Вавилона. Однако их рыдания не ведут к покаянию и вере во Христа. Правители и дельцы лишь жалеют о минувшем благоденствии. В этих посланиях Вавилон олицетворяет народы и организации, которые противятся власти Христа. Эти послания служат укреплению христиан, провозглашая, что Господь победит всех врагов и что нечестивые будут оплакивать потерю своих греховных наслаждений. И эти послания также предупреждают церковь, чтобы и она не поддалась этим же грехам и не подпала под тот же суд.
Идолопоклонничество и порок действительно притягательны, и объяснение этому просто – это запретный плод, и мы его хотим. Это нам не разрешено, но что-то внутри нас говорит нам – возьми все равно. Безнравственность доставляет удовольствие, она удовлетворяет какое-то моментальное хотение. Что-то, что действует кратковременно и не должно иметь благородной, святой, долговременной ценности. И поэтому нам нужна вера, чтобы считать идолопоклонничеством то, что Библия называет идолопоклонничеством. И хотя что-то сейчас может не доставлять нам удовольствия, я знаю, что оно имеет вечную ценность, а Бог хочет от нашей жизни нравственной чистоты и святости.
Пятое послание, глава 18, стихи с 21 по 24, провозглашает полное и окончательное уничтожение Вавилона. Шестое послание записано в главе 19, стихи с 1 по 8. Многочисленный Божий народ на небесах радуется об осуждении растлевавшей землю блудницы и прославляет Бога. Верные ликуют, что теперь, после поражения Вавилона, настало время свадьбы Агнца, который есть Христос, с его невестой, церковью. Дальше, в главе 19, стихи 9 и 10, идет небольшая вставка. Ангел велит Иоанну написать, что благословенны все, званные на брачную вечерю Агнца. Это видение завершает последняя битва Бога с его врагами. Глава 19, стихи с 11 по 21. Христос предстает перед нами, как небесный воитель, который ведет сражение против всех Божьих врагов. Вражеское воинство возглавляют зверь и лжепророк. Это уже известные нам по главе 13 зверь, вышедший из моря, и зверь, вышедший из земли. Зверь и лжепророк терпят безоговорочное окончательное поражение. Вот как оно описано в стихе 20. «И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою». Эта последняя битва заканчивает все войны, которые Бог вел за свой народ, и завершает победу, одержанную Христом на кресте. Теперь, рассмотрев суд над Вавилоном, мы перейдем к царствованию святых, с главы 20 стих 1 по главу 21 стих 8. Видение царствования святых состоит из трех частей, первая из которых – тысячелетнее царство, глава 20 стихи с 1 по 10. Здесь Иоанн видит ангела, который сходит с неба и сковывает дракона, который есть дьявол. Иоанну явлено, что дьявол останется связанным на 1000 лет, и в это время христианские мученики оживут и будут царствовать со Христом. Иоанн также видит, что по прошествии 1000 лет сатана будет освобожден и выйдет обольщать народы и собирать их на последнее сражение против Бога, описанное в главе 19. В итоге этой битвы все враги Бога будут уничтожены, и сатана будет навечно брошен в огненное озеро. Большинство толкователей признают символичный характер пророчеств Иоанна, в том числе главы 20. Однако эту символику верующие толкуют не одинаково. И следует отметить, что из всей книги Откровения именно этот текст является предметом самой оживленной полемики. Существует 4 основных подхода к толкованию этого текста. Их названия отражают понимание ими миллениума, по-латински 1000 лет, о котором идет речь. Вот эти 4 школы. Исторический премиллинаризм, диспенсационный премиллинаризм, постмиллинаризм и амиллинаризм. Премиллинаризм исторический и диспенсационный подразумевают, что Иисус вернется до того, как начнется 1000-летнее царство. В противоположность им, постмиллинаризм и амиллинаризм подразумевают, что Иисус вернется после того, как закончится 1000-летнее царство. Рассмотрим эти 4 подхода подробнее. Исторический премиллинаризм так называется потому, что этого взгляда придерживались различные группы и богословские школы на протяжении всей истории Церкви. Он состоит в том, что после возвращения Иисуса сатана будет скован, и Иисус возвестит приход на землю 1000-летнего царства мира и благоденствия. С его наступлением верные обретут возрожденные тела. Неверующие не получат возрожденных тел. Они будут жить дольше, чем сейчас, но останутся смертными. В конце 1000-летнего царства сатана поднимет мятеж, который закончится судом. После этого Бог установит свое царствование над новым небом и новой землей навечно. Согласно этому взгляду, глава 20 книги Откровения хронологически следует за главой 19. Диспенсационный премиллинаризм возник в 30-х годах XIX века. В нем существуют различные вариации, в особенности касательно времени, когда будут происходить события, предшествующие 1000-летнему царству. Но в целом диспенсационный премиллинаризм учит, что Иисус, вернувшись, восстановит народ Израиля и будет видимым образом править народами с престола в Иерусалиме. К концу 1000-летнего царства сатана поднимет мятеж, но Бог победит его и армию, собравшуюся под его знаменами. После этого состоится суд и начнется Божье вечное царствование над новым небом и новой землей. Как и исторический премиллинаризм, этот взгляд подразумевает, что глава 20 книги Откровения хронологически следует за главой 19. В противоположность историческому и диспенсационному премиллинаризму, постмиллинаризм учит, что Иисус вернется после 1000-летнего царства. Само 1000-летие понимается как весь период времени между первым и вторым пришествиями Христа, или как последние 1000 лет перед его возвращением. И в том, и в другом случае, в течение этого времени, Иисус правит с небес через свою церковь, и его царство распространяется на всю землю, исправляя ее. В названии «амиллинаризм» приставка «а» означает отрицание. Этот взгляд отрицает буквальное понимание тысячелетия и говорит, что тысячелетнее царство – это правление Христа землей через посредство церкви, и что в конце его Иисус вернется на землю. Существует несколько разновидностей амиллинаризма, но все они, во-первых, утверждают, что тысячелетнее царство – это весь период между первым и вторым пришествиями Христа. Во-вторых, амиллинаризм не утверждает, что царствование Иисуса и святых непрерывно распространяет царство и улучшает мир. С точки зрения амиллинаризма, до окончательной победы, которую Христос одержит по своем возвращении, христиане будут переживать и благословение Божьего Царства, и великие скорби. Вопрос толкования тысячелетнего царства всегда вызывал споры. Но несмотря на различия в подходе к толкованию этого понятия, мы все согласны в том, что Христос придет снова.
Во взглядах на события последнего времени есть моменты, общие для всех христиан по всему миру. Эти общие основополагающие представления изложены в частности в апостольском символе веры. Например, в нем сказано, что Иисус вошел на небеса, и оттуда придет судить живых и мертвых. Мы все верим в то, что будет последний суд, что Иисус вернется и будет судить живых и мертвых. Да, у нас не одинаковые точки зрения на детали, как именно это будет происходить, но в общем мы согласны друг с другом по этому вопросу. Дальше в апостольском символе веры говорится, что мы верим в прощение грехов и воскресение тела. Но многие современные христиане уже не понимают смысла этого положения ортодоксального христианства, то есть, что люди не всегда будут бесплотными духами, что они снова получат тела, что будет общее физическое и телесное воскресение. Причем христиане получат прославленные тела, подобные тому, какое было у воскресшего Иисуса. Это еще один пункт учения, придерживаться которого христиане должны в принципе, несмотря на расхождение в деталях. Мы верим в воскресение тела, жизнь вечную. Аминь. То есть, поскольку будет суд и воскресение тела, мы верим в то, что будет новый мир, новое время, вечная жизнь, которая будет продолжаться всегда. И согласно Библии, мы не будем летать в облаках, а будут новые небеса и новая земля. И когда Иисус вернется, Он будет править землей, и мы вместе с Ним. Это положение учения о последнем времени или эсхатологии, которые должны разделять все христиане.
Мы все согласны в том, что через Евангелие Господь Иисус Христос будет царствовать. Расходимся мы во мнениях относительно Его личного присутствия, будет ли оно иметь место прямо, немедленно или постепенно. Но мы знаем, что Он будет править, и мы знаем, что Он будет судить и отделит овец от козлов. И первым будет сказано: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». И вторым: «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, потому что они не имеют прощения грехов через Иисуса». В этом мнении мы едины. Мы знаем, что небо будет скинией, где Бог будет обитать с человеками, и на престоле будет царствовать Христос. Что светильник великого святого Нового Иерусалима – Агнец. Мы согласны друг с другом по этому и по многим другим пунктам эсхатологии. И это так, потому что на удивительно большое количество вопросов книга Откровения дает очень ясные ответы. И я думаю, что хотя мы и можем продолжать вести братские дискуссии, мы не должны уделять слишком много внимания тем пунктам, по которым мы друг с другом не согласны. Совершенно неверно было бы говорить, что Библия нам непонятна. Ведь есть множество важных истин, анализируя которые мы видим, что придерживаемся по ним единого мнения.
Последователи Христа должны отдавать себе отчет в том, что верующие не во всем согласны между собой, и что вопрос толкования тысячелетнего царства всегда вызывал споры. Но несмотря на различия в подходе к толкованию этого понятия, Мы все согласны в том, что Христос придет снова и одержит окончательную победу над злом, что сатана будет полностью поражен, и что Божий народ будет вечно жить под властью Христа в восстановленном мире. Эти убеждения общие для нас всех, и поэтому в учении Библии о тысячелетнем царстве мы находим великое утешение и ободрение. Вторая часть видения царствования святых – это последний суд над врагами Бога, глава 20, стихи с 11 по 15. Иоанн видит, как Бог вершит последний суд над людьми по их делам. Это суд над всеми, кто когда-либо жил на земле. Верующие, чьи имена записаны в книге жизни, избавлены от Божьего гнева. Остальные же люди осуждены за свои грехи. Таким образом, происходит полное очищение мира от греха и его последствий. И могут быть созданы новые небо и земля. И, наконец, третья часть видения царствования святых – это следствие суда для Божьего народа. Глава 21, стихи с 1 по 8. Иоанн видит, что заключение высшего суда будет для Божьего народа великим благословением. Небо и земля будут обновлены, и сошедший с небес Новый Иерусалим станет стольным градом новой земли. Эти символические образы указывают на то, что на новых небесах и новой земле Бог будет жить среди своего народа. Так было в Эдемском саду, в Скинии и храме. Сейчас Бог пребывает с нами во Христе, но на новых небесах и новой земле наше общение с Богом будет еще ближе, так как Его слава будет пребывать с нами, и мы будем вечно жить в Его присутствии.
Когда речь идет о новых небесах и новой земле, я люблю обращать внимание на то, что когда Господь вернется и приведет все к завершению, новой будет не только земля, будет обновлено и небо.
Теперь, когда мы исследовали видение суда над блудницей, обратимся к четвертому видению Иоанна, невесты Агнца, с главы 21 стих 9 по главу 22 стих 5. В видении Иоанн вознесен в духе на высокую гору. Согласно главе 21 стихи 9 и 10, показанная ему невеста, жена Агнца, это Новый Иерусалим. Видение описывает неприходящую красоту, мир, благополучие и радость в мире, очищенном от влияния и присутствия врагов Бога. Написанное побуждало читателей искать Божьих благословений, живя в согласии с Божьими наставлениями и ожидая завершения спасения с возвращением Христа.
В конце книги Откровений мы читаем описание Иерусалима, нового сходящего от Бога с неба. Новый Иерусалим сходит на землю. И мы видим, что один из важнейших образов новой реальности – это дерево жизни, и он связан с Эдемским садом в книге Бытие, глава 2. То есть, с одной стороны, мы видим определенное отличие, творение начинается с сада, а завершится городом, а с другой – существенную схожесть. Читая Откровение, я представляю себе наш мир без зла. И такой согласующийся с Откровением вариант очень привлекателен. Жить в мире, где нет слез, нет смерти, нет боли, нет страданий, где нет разделения между нами и сотворившим нас Богом.
Новый Иерусалим описан в главе 21, стихи с 9 по 27. Приготовленный и украшенный на небесах и сошедший на землю, он имеет форму идеального куба. В Ветхом Завете так были построены святилища в Скинии и в храме. И как Бог являл свое присутствие в Святом Святых, Он откроет свою славу своему народу в Новом Иерусалиме. В размерах и в описаниях Нового Иерусалима часто присутствует число 12. В Ветхом Завете оно ассоциировалось с 12 коленами Израиля, которые тогда представляли Божий народ. В Новом Завете это число связывается с 12 апостолами, представляющими Божий народ в современную эпоху. И это указывает на то, что в Новом Иерусалиме Божий народ составляют представители всех языков и культур. Через весь город от Божьего престола течет река жизни. Она питает древо жизни, чьи листья дают исцеление всем народам. Это символ того, что на новой земле проклятие греха будет искоренено из творения. Весь мир будет обновлен и исцелен от греха, мучившего человечество на протяжении всей его истории. Иоанн видит, что Новый Иерусалим освящен светом Божьей славы. Золото и драгоценные камни, украшающие город, отражают его богатство, красоту и великолепие. Светильник города – Агнец, так что он не нуждается в других источниках света – солнце и луне.
Будут ли теперешнее небо и земля разрушены, чтобы дать место новым небу и земле, о которых говорится в книге Откровения, глава 21? Кто-то считает, что да. Я бы описал это скорее как радикальную трансформацию, коренное преобразование. То есть в определенном смысле это разрушение, но по образцу тела Христа. После его воскресения его тело преобразилось по сравнению с тем, которым он обладал до смерти. Но при этом, например, следы от гвоздей на руках сохранились. Так будет и с нами после нашего воскресения, и так будет со всем творением, согласно посланию к римлянам, глава 8, начиная со стиха 18.
Конечно, новое небо и новая земля будут коренным образом отличаться от настоящих, так как проклятие будет снято. И с последствиями грехопадения будет покончено. Но действительно, многие христиане склонны к сверхдуховному представлению о небесах, которое не сообразуется с реальными материальными небом и землей, который Бог не творит из ничего. Он обновляет уже созданное. То есть будет преемственность между тем, что мы имеем сейчас, и что сохранится на чудесным образом обновленных новых небесах и новой земле.
Итак, мы исследовали вступление и состоящую из четырех видений основную часть книги Откровения. Теперь мы переходим к заключению книги, глава 22, стихи с 6 по 21. Завершая книгу Откровения, Иоанн выделяет основные идеи, которые повторялись в его видениях. Он подчеркивает, что эти видения достоверны, так как были переданы ему ангелом Господним. Он призывает своих читателей продолжать творить добро, и они обретут великие благословения на новых небесах и новой земле. Он также напоминает им о грядущем совершении Божьего Царства и последнем суде. А пока христиане должны крепко держаться своей веры, а грешники имеют время покаяться. Откровение – это непреходящее Божье послание Божьему народу. Каких бы взглядов мы ни придерживались относительно времени и способа исполнения видений, все мы, христиане, согласны в том, что книга Откровения в наше время так же актуальна, как и в дни, когда Иоанн писал ее. Обстоятельства меняются, но наш Бог неизменен. Представленная Иоанном система ценностей обязательна для нас и сегодня. Нас ободряет то, что Бог был, есть и будет милостив к нам. Мы можем быть уверены в том, что Бог любит нас и что Он направляет ход истории, и мы откликаемся на Его любовь верой и будем хранить эту веру до конца наших дней. Теперь, определив цель написания и исследовав композицию книги Откровения, мы переходим к третьей части урока и поговорим о ее современном применении. Разговор о применении книги Откровения в современных условиях будет состоять из двух частей. Сначала мы опишем и разберем четыре распространенных подхода к применению книги Откровения. Затем мы выработаем комплексный подход, который объединяет в себе элементы распространенных подходов. Итак, рассмотрим эти четыре подхода к применению книги Откровения. Прежде всего, следует отметить, что в определенной мере полезен каждый из популярных подходов, но ни один из них сам по себе не является достаточным. По этому поводу вспоминается старая история о слепых и слоне. Она существует в разных версиях, но суть ее в следующем. Каждый слепой описывает ту часть слона, которую осязает. Один ощупывает ногу слона и делает вывод, что слон похож на столб. Другой ощупывает слоновье ухо и приходит к заключению, что слон напоминает опахало. Третий, ощупав хвост, приходит к выводу, что слон похож на веревку. Четвертый ощупывает хобот и приходит к убеждению, что слон похож на шланг. И так далее. Каждый из них прав в определенной степени, но всего слона не видел никто из них. Примерно то же можно сказать о многих популярных, но не полных подходах к книге Откровения. Каждый из них исследует символы этой книги и расшифровывает их согласно занятой позиции, и таким образом, в силу своей ограниченности, ни один из них не охватывает ни общей картины, ни полного смысла видения Иоанна. Четыре распространенных метода толкования книги Откровения, которые мы рассмотрим на нашем уроке, это претеризм, футуризм, историзм и идеализм. Они по-разному понимают, о каком времени говорит книга Откровения и как видения исполняются. Мы рассмотрим эти подходы и начнем с претеризма. Форма глагола «претерит» выражает значение прошедшего времени. Соответственно, претеризм предполагает, что большинство пророчеств Откровения уже исполнились в прошлом. Согласно одной из разновидностей претеризма, книга Откровения была написана до разрушения Иерусалима в 70-м году, и к тому времени ее пророчества большей частью уже исполнились. Согласно другой разновидности претеризма, эти видения исполнились при падении Римской империи в 5 веке нашей эры. Претеризм полезен тем, что сосредоточивает внимание на первоначальной аудитории Иоанна. Он показывает важность исследования ситуации в семи церквах, о которых идет речь в главах 2 и 3, и напоминает нам о реальности гонений, которым были подвергнуты эти церкви. Он указывает на тематическую связь этих глав со всей книгой. Претеризм обоснованно утверждает, что Иоанн писал не только для будущих поколений, и что забота Христа о ее первых читателях определяет и современное применение книги. Согласно этому способу толкования книги Откровения, ее заключительные главы говорят о втором пришествии Христа. Этот подход очень полезен. Мы многое узнаем о Божьем характере, о том, как Он вознаграждает праведность и наказывает зло. Этот принцип помогает нам понять, как следует воспринимать жизненные трудности и подкрепляет наше упование на грядущее возвращение Христа. Несмотря на многие достоинства, претеризм не дает всеобъемлющего взгляда на Откровение. Прежде всего, он предполагает, что авторы апокалиптических текстов писали не о будущем, а о своем времени. Однако в Писании много таких текстов касаются событий отдаленного будущего. Например, книга Даниила, главы с 7 по 12, Евангелие от Матфея, глава 24, второе послание к Фессалоникийцам, глава 1 и 2. Кроме того, претеризм узко толкует указания на время, как время близко. Например, в главе 1, стихи 1 и 3, и главе 22, стих 10. Исходя из того, что они не могут относиться ко всему периоду времени между первым и вторым пришествиями Христа, несмотря на то, что это время непосредственно предшествует последнему суду и не признает возможности их исполнения в будущем. Как следствие, претеризм уделяет мало внимания росту Божьего Царства после первого века. Он ничего не говорит христианам других эпох о том, как пророчества Откровения могут исполниться при их жизни. Он не формирует и готовности к возможному возобновлению преследований. То есть преторизм не способствует тому всестороннему применению Откровения в жизни современных христиан, которое предлагает нам книга Иоанна. Теперь, получив представление о преторизме, мы перейдем к футуризму. Футуризм – это взгляд, согласно которому видения Иоанна начнут исполняться только во время мирового кризиса, перед вторым пришествием Христа. Как и преторизм, футуризм имеет что предложить. Он правильно утверждает, что Откровение прежде всего указывает на такое важнейшее событие, как возвращение Христа. И мы видим это, например, в главе 22 стих 20. Футуризм также правильно предвидит судный день и последующее за ним восстановление всего творения. А об этом говорит и послание к римлянам, глава 8, стихи с 19 по 25. Такое толкование может быть применено в нашей жизни. Оно дает нам надежду на грядущее пришествие Христа, на суд над творением и на его возрождение. Оно побуждает нас бодрствовать в ожидании этого времени. Однако футуризм упускает из виду значение книги Откровения для ее первых читателей и для последующих поколений христиан, кроме того одного поколения, которое будет жить непосредственно перед вторым пришествием Христа. Несмотря на то, что Иоанн конкретно называет семь церквей и обращается к ним особо. Церквам, которым обращены главы 2 и 3, было бы невозможно вообразить, что книга писалась безотносительно к их ситуации. Таким образом, футуризм склонен представлять книгу Откровения неактуальной для большинства ее читателей. Теперь, когда мы ознакомились с преторизмом и футуризмом, рассмотрим третий популярный подход к применению книги Откровения – историзм. Историзм исходит из того, что видения в книге Откровения представляют собой хронологический обзор истории Церкви от первого века до второго пришествия. Историзм утверждает, что главы со 2 по 12 описывают события первых нескольких веков, главы с 13 по 17 относятся к протестантской реформации, а главы с 18 по 22 касаются событий при втором пришествии Христа. Историзм совершенно правильно понимает, что в начале книги Откровения описывается ситуация в семи церквах. Он правильно связывает заключительные картины в книге со вторым пришествием и указывает на развитие описываемых событий к кульминации. Этот подход видит значимость книги Откровения для читателей в течение всей истории Церкви, то есть он признает, что она написана для Церкви во все времена. Он побуждает нас сохранять веру до возвращения Христа и утверждать, что, вернувшись, Иисус обновит небо и землю. Он также напоминает нам, что Бог направляет ход истории, но историзм имеет и недостатки. Он полагает, что все пророчества Откровения следуют хронологии. Он заполняет пробелы между периодами ранней церкви, реформации и возвращением Христа, связывая промежуточные видения с событиями мировой истории. Однако книга Откровения не построена строго хронологически, и это значит, что этот подход может давать христианам неправильное представление об их месте в истории, располагая к неоправданному пессимизму или к излишнему оптимизму. Он может способствовать настроению, что наши частные действия не вызывают у Бога сострадания или не имеют значения. Другой недостаток историзма – это восприятие протестантской реформации как ключевого этапа в истории всей Церкви. Историзм склонен игнорировать Церковь в целом, сводя пророчества Иоанна к событиям внутри Западной и даже Западноевропейской Церкви. Такая установка необоснованно принижает роль Церкви в других частях мира. Это, опять же, может способствовать настроению у многих верующих, что их действия не имеют значения, и таким образом лишает их мотива к тому, чтобы содействовать распространению Божьего Царства во всем мире. Итак, мы ознакомились с претеризмом, футуризмом и историзмом, и теперь рассмотрим четвертый популярный подход к применению книги Откровения – идеализм. В отличие от предыдущих трех методов, идеализм не относит события, о которых рассказывается в книге Откровения, к тому или иному периоду времени. Он утверждает, что сцены Откровения описывают не конкретные события в определенной последовательности, а общие принципы духовной войны. Как и другие подходы, идеализм содержит ряд верных представлений. Он признает тематическое расположение некоторых пророчеств в книге Откровения. Он подчеркивает, что сатана всегда использовал в сущности одни и те же приемы, и поэтому их можно предусмотреть. Идеализм разделяет новозаветное понимание эсхатологии, о котором мы говорили на прошлом уроке. Он расширяет значимость книги за пределы первого века и событий последних дней, то есть не упускает ее актуальности для нашего времени. Такой подход помогает нам читать и понимать Откровение так, как хотел Иоанн. Он помогает сосредоточить внимание на свойствах Бога и на природе Его отношений с миром. Он побуждает нас жить для Бога во все времена, уповая на второе и окончательное пришествие Христа. Но идеализм тоже не свободен от недостатков, и самым явным из них является его неспособность увязывать символы Откровения с историческими событиями. Наверняка эта книга должна была помочь своим первым читателям понять смысл событий, которые происходили в их время. И мы видим, что она действительно предназначалась для этого, потому что в ней несколько раз повторяется, что Иоанну было открыто то, чему надлежит быть вскоре. Это сказано в самом начале книги, глава 1, стих 1, и в последней главе. Прочитаем в главе 22, стих 6. «Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре». Такие стихи убедительно показывают, что книга Откровения непосредственно касается событий, происходящих в естественном мире. Идеализм же таких вполне обоснованных заключений не допускает. Теперь, исследовав самые распространенные подходы к толкованию и применению книги Откровения в наше время, мы можем перейти к рассмотрению комплексного подхода. Такой подход начинается с признания того, что претеризм, футуризм, историзм и идеализм полезны для понимания книги Откровения. То есть комплексный подход состоит не в отрицании этих методов, а в том, чтобы, избегая их недостатков, использовать их достоинства. Мы согласны с претеризмом в том, что пророчества Откровения непосредственно касались семи церквей в Малой Азии, которые первыми получили эту книгу. С футуризмом мы согласны в том, что некоторые пророчества Откровения говорят о событиях, сопровождающих второе пришествие Христа и последний суд. Мы согласны с историзмом в том, что Бог направляет ход истории к ее кульминационному пункту – возвращению Христа. И мы согласны с идеализмом, что сатанинские силы зла оказывают давление и на нас сегодня, чтобы мы шли на уступки в вопросах веры. Обобщая суть комплексного подхода к применению книги Откровения, можно сказать, что он состоит из двух этапов или шагов. Первый. Мы используем все возможности, чтобы распознать принципы и истины, содержащиеся в книге Откровения. Это могут быть истины о Божьих свойствах и о Его взаимодействии с миром, о наших обязанностях перед Богом, о ходе истории или что-то еще, чему учит Иоанн в своей книге. Второй. Мы ищем параллели между обстоятельствами, в которых находились первые читатели Иоанна, и условиями нашей жизни. Эти параллели направляют нас в применении книги Откровения. первый шаг – определение принципов и истин, формулируемых в книге Откровения. А поскольку книга содержит их очень много, будет хорошо, если мы выделим темы, на которые Иоанн делал особое ударение. Они легко применимы в современной жизни. Например, тот факт, что жизнь, смерть, воскресение и небесное царствование Христа являются основаниями для всякого поклонения Ему. Мы можем сосредоточиться также на том, что полная победа Христа над злом, несомненно, и что царствию Его не будет конца. Мы можем противостоять попыткам сатанинских сил мира сего, склонить нас к поклонению им, потому что знаем, что они не благословляют, а порабощают своих сторонников и приносят им вред. Мы помним, что те, кто сохранит верность Христу в этой жизни, будут вознаграждены в жизни грядущей. Мы можем устоять в испытаниях, потому что знаем, что теперешнее притеснение – ничто по сравнению с Божьим гневом на его врагов. Мы можем черпать утешение в твердом знании, что верным Иисусу Христу нет осуждения. В несчастье мы сохраняем надежду, потому что когда-то проклятие греха будет полностью удалено из этого мира, и Бог будет пребывать со своим народом в совершенном мире и праведности. А пока мы можем быть уверены в том, что Бог и в дальнейшем будет благословлять благовестие Церкви и посредством Его приводить к вере все больше людей. Второй шаг – определение параллелей между обстоятельствами, в которых были первые читатели Иоанна, и условиями нашей жизни, тоже может быть затруднен обилием деталей, которые можно было бы принять во внимание. И поэтому к установлению этих связей мы должны подойти с ответственностью.
Между Римской империей и современным миром есть черты сходства, которые позволяют применять уроки откровений к нашей жизни. Самое главное, я думаю, состоит в том, что в первом веке власть была враждебна церкви. Церковь была притесняемой правительством, ненормативной социальной группой. И такое же отношение испытывают на себе и многие христиане в наше время. На Западе притеснения в ближайшем будущем будут становиться все более обычным делом. И урок Откровения, то, что обещано в Евангелии от Матфея, глава 16, что врата ада не одолеют церковь, самым непосредственным образом применим сейчас к церкви, которая подвергается изоляции и отторгается обществом.
Я думаю, что хотя книга Откровения была написана 2000 лет назад, между Римской империей того времени и современным миром существует сходство. В частности, очень неоднородно население. Отношения в обществе характеризуются напряженностью, существует резкое деление на богатых и бедных, на привилегированных и бесправных. Для первого века, хотя тогда и существовала определенная статичность, были характерны перемещения людей, путешественников, торговцев, оказывающихся где-то, где говорят на чужом для них языке. И я думаю, можно отметить, что такие социальные и языковые явления очень знакомы и нам.
Из многих черт сходства между нашей жизнью и жизнью первых читателей книги мы обратим внимание на три, особо значимых в применении книги. Во-первых, тот же Бог, который правил мирозданием в первом веке, управляет всем и сегодня. Он продолжает направлять ход истории, он по-прежнему защищает свой народ, он все так же отвечает на молитвы. Он, как и тогда, заслуживает нашей верности, благодарности и хвалы. Во-вторых, тот же безбожный мир, который был источником бед для церквей в Малой Азии, причиняет страдания и современным христианам. Нам также противостоят бесовские силы. Мы также страдаем от действия природных сил. Мы также боремся с болезнями и голодом. И в-третьих, не изменились и люди. Мы – те же грешники, которые нуждаются в искуплении, исцелении и примирении с Богом. Таким образом, вследствие идентичности обстоятельств, Книга Откровения также важна сейчас, как и была в первом веке. Книга Откровения во все времена давала христианам надежду. Сказанное в ней не ограничено во времени и имеет для нас ту же значимость и действенность, какую оно имело для семи церквей в Малой Азии. Она побуждает нас оставаться верными Христу в любых обстоятельствах. Она вселяет в нас надежду на будущее, какой бы невыносимой ни представлялась нам жизнь. На нашей стороне победитель, и эта уверенность укрепляет нас. Мы знаем, что когда-то Христос вернется и благословит нас, как наследников и соправителей своего совершенного, вечного нового творения. На этом втором уроке мы определили цель книги Откровения – предложение благословений и предостережение о проклятии. Мы исследовали ее композицию, и мы поговорили о ее применении в нашей жизни, рассмотрев самые распространенные подходы и комплексный подход к ее применению. На нашем уроке мы посмотрели, как Откровение убеждает нас в конечной победе Бога над всеми врагами, укрепляет нашу стойкость в вере и побуждает нас с нетерпением ожидать возвращения Христа. Наше грядущее благословение, несомненно, оно может быть для нас источником твердости и утешения, когда мы подвергаемся искушениям и гонениям. Божий замысел о книге Откровения состоял не в том, чтобы христиане вели богословские дискуссии. Бог предназначил эту книгу для того, чтобы всякий верующий во все времена жил в послушании Ему и в уповании на славное возвращение нашего Спасителя Иисуса Христа.